Всем привет, это 61-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня поговорили про недавнюю критическую уязвимость в SSHD. Также поговорили про особенность работы PG-Base Backup и его альтернатива PG-Pro Backup. Также я поделился своим новым опытом, для меня новым, использования Enama в PostgreSQL. И также я рассказал, почему мы в итоге отказались от AirClone в одном из моих проектов, несмотря на то, что буквально недавно мы делали выпуск по поводу AirClone, и я советовал, признаю свою ошибку и делюсь, почему в итоге мы все-таки отказались от использования AirClone. Приятного прослушивания!
Я тебе хочу рассказать про уязвимость SSH, с которой я на прошлой неделе разбирался. В общем, в SSH, оказывается, обнаружили критическую уязвимость, ну ты слышал про это, из-за которой ты можешь получить рутовский доступ к серверу. Это как бы очень неприятно, учитывая, что это утилита вообще, этот SSH, он очень популярен, много где встречается. Наверное, все сервера его используют.
Это касается какой-то старой версии этого демона SSHD.
Это новая версия. Он называется Regression, эта уязвимость называется Regression. И знаешь, еще в центре слова Regression, представь, что три большие буквы SSH. Вот. Так называется эта уязвимость. И она называется Regression, потому что раньше этот баг был в старых версиях. Ну, прям совсем давно. И его пофиксили. Но вот в новых версиях кто-то случайно удалил одну строчку кода, из-за чего этот баг вернулся. И поэтому его называют regression, то есть, ну, возврат.
И реально можно получить root-доступ на свежих версиях. Это, наоборот, касается только свежих версий, а типа, если у тебя старая версия, то ты в безопасности. И лучше не обновляться.
Это касается только новых версий, и причем, если эта новая версия была собрана с использованием glibc-библиотеки. То есть, если, например, Muscle-сишная библиотека в каком-нибудь Alpine, то эта уязвимость их не касается. А если, например, как у нас Ubuntu, у нас glibc-сишная библиотека, то это нас касается. Это, например, встречается в Ubuntu 22, в Ubuntu 24, кажется, тоже, да. То эту уязвимость обнаружила компания по безопасности. То есть ее, как я понял, не хакеры какие-то обнаружили и пользовались долгое время ей, а именно компания, которая занимается безопасностью, они изучали исходный код. И они нашли там такой критический участок кода, который позволяет вот взломать SSH. Смысл в том, что вот когда ты используешь SSH, и, например, ты хочешь залогиниться удаленно, тебе дается какое-то время на то, чтобы ты ввел пароль. Ну, предположим, 2 минуты. То есть SSH не будет сервер держать бесконечно этот connection. Если ты за 2 минуты не успел, то он там будет начинать обрабатывать сигнала на закрытие коннекшена. И как вот, ну, очевидно, что эта обработка, она выполняется асинхронно, ну, или конкурентно. И вот как раз специалисты в этой компании, они решили изучить этот конкурентный код, потому что в конкурентном коде, ну, часто такие, знаешь, сложные баги возникают. В этом именно коде тоже, в SSH, я имею в виду, программе, как раз такое и произошло. Там происходит не всегда, но иногда возникает ситуация race condition, и она приводит к нарушению, сбою в памяти в оперативной, к memory corruption. Из-за этого может такое произойти, что управление перейдет в какую-то случайную область памяти. И если там будет находиться вредоносный код, то он будет выполняться от имени рута, ну, потому что это демон от рута работает.
Осталось только понять, как в эту область памяти запихать нужный код на удаленной машине.
Вот я не до конца понял, как это происходит. Я глубоко не разбирался, ну и по безопасности я там не сильно разбираюсь. Но мне показалось, что, ну это моя догадка, что вот у тебя же уже есть connection, через который ждут твой пароль. Ну просто в этот connection ты записываешь что-то. И очевидно, принимающая сторона этот что-то, этот вредоносный код, она получает и где-то временно у себя в оперативке хранит.
Но это надо, чтобы именно вот куда ты, то есть понимать, как там размер буферов и всего такого, чтобы как-то правильно записать в правильное место, чтобы программа начала
Верно,
именно с того
да.
места выполняться. Это
У
не
меня
складывается какая-то картинка. А вообще,
упрощенное
извини, вот эта вот
объяснение.
уязвимость, она относится к критическим?
Да, это очень серьезная уязвимость. Ну, как видишь, вот из описания у нее такая недетерминированная природа. То есть, во-первых, у тебя должен произойти race condition, а он может не произойти. То есть тебе надо много делать попыток. Потом, даже если race condition произошел, то там происходит скачок по какому-то непонятному адресу в оперативной памяти, и не факт, что это на твой код вредоносный там прыгнет. То есть вот раньше в этой компании специалисты, они тестировали взлом на 32-битной архитектуре. И у них сначала взлом занял где-то 30 дней. То есть они прям 30 дней ждали, пока у них появится рутовский доступ.
Совпадут все звезды там, и именно что надо
Да,
произойдет.
да. Да, но потом они улучшили свой алгоритм. И теперь, например, 32-битную систему они взламывают за 6 часов. При этом 64-битную систему взломать сложнее, потому что, ну, понятно, у тебя меньше вероятность, что ты случайно прыгнешь на нужную область памяти. И они на 64-битной системе еще, ну, не получилось у них ее, короче, взломать. Но они сказали, что технически это вот решаемая задача, и в ближайшее время, скорее всего, кто-нибудь, у кого-то получится.
В общем, вывод можно сделать, что если ты пишешь в своем коде что-нибудь с горутинами, что-нибудь, что выполняется конкурентно.
Да, конкурентность не только ухудшает читабельность кода, но она еще и приводит к таким, ну,
Потенциальным
прям
уязвимостям.
серьезным багам. И эти баги еще сложно дебажить. То есть, если бы это какой-то был явный баг, который, ну, каждый раз при запуске тестов появляется, то, скорее всего, его бы быстро обнаружили. Но когда у тебя такая вероятностная природа, то есть может появиться этот race condition, может не появиться. В общем, с concurrency много всяких проблем. Я решил обновить этот демон на наших серверах. У нас есть сервера, оказывается, на которых стоит Ubuntu 17.
Вау.
Это очень старый Ubuntu, да, и там не нужно обновлять. Но есть у нас много серверов с Ubuntu 22. И я проверил версию, и оказалось, что там уже стоит новая версия. То есть Hetzner, где мы размещаем, как только вышла новость, буквально на следующий день, как только появился патч, они сами пропатчили наши облачные сервера. И мне ничего делать вообще не пришлось. Но не все так провайдеры поступают. Я видел новость, что там они иногда просто присылают письмо тебе и говорят о том, что надо обязательно обновить SSH.
Ой, хорошо, что за нас что-то кто-то сделал. Такая редкость.
Ну, меня тоже это приятно удивило. Меня тоже приятно удивило. То есть, если я правильно помню, новость вышла 1 июля, а я проверил, когда запущен был SSH демон, и он в системе был запущен 2, кажется, июля. Ну, то есть,
На следующий день.
очень быстро, очень быстро они все пофиксили, это было очень приятно. Еще на прошлой неделе я занимался с PGBase бэкапом. У нас иногда там появляется ошибка. У него не получается забэкапить. Он говорит, что там, короче, смысл ошибки в том, что WAL-файлы, которые мы включаем в бэкап, они пропадают. Они не попадают в бэкап. И я стал разбираться вообще с этой утилитой. Меня удивило, что PGBase бэкап, вот если так немного отойти в сторону, задуматься про эту утилиту, то она немного может показаться странной. Потому что когда ты ее запускаешь, ты ей передаешь connection string. А все, что она делает бинарный бэкап. То есть она копирует файлы. И возникает вопрос, а ну зачем это делать через connection? То есть по сути ты выполняешь что-то вроде rsync, но подключаясь к постмастеру по
Ну, типа
TCP там
файловую
соединению.
систему, почему бы ему не обращаться, да, зачем ему нужен connection string этот?
Ну да, можно же сделать тот же самый бинарный бэкап простой командой copy или rsync. Ну, то есть уже есть возможности напрямую обратиться к файлам и сделать этот бинарный бэкап. Но PGBase Backup делает все то же самое, что версия. Он просто копирует файлы, но он зачем-то перед этим, ну, как бы, это все делает опосредованно.
У меня есть догадка. Дело в том, что Postgres, я могу сейчас немного напутать с терминами, но он позволяет размещать тебе разные таблицы в разных директориях. Это как-то называется что-то типа внешнее хранилище.
Table space, это кажется.
То есть ты не обязательно можешь в одной директории хранить, а ты можешь какие-то объекты базы данных, имеется в виду файлы, хранить в каком-то другом разделе. И тебе нужно обратиться к базе данных, чтобы понять, а где у тебя что хранится. Возможно, для этого ему нужен connection string.
Ну, возможно. Может быть, и с этим связано. Но вот у меня, я так прям точно это не проверял, но у меня такая догадка. Как я понял из описания, этот PGBase Backup, он коннектится к постмастеру, и он не сразу начинает копировать. А там происходит некоторая задержка. Он не сразу копирует, а он ждет, пока произойдет чекпоинт. И когда произойдет чекпоинт, знает только постмастер. То есть, когда произойдет синхронизация между данными в логах и между данными файлов. Ну, базы данных. И только после этого чекпоинта PGBase Backup начинает копировать эти файлы. Потому что, ну, он знает, что это консистентная... Вот начиная с этого момента, это консистентная база данных. Но, а что если в процессе копирования... Представь, что этот процесс растянут. И у тебя происходит какой-то апдейт, я не знаю... Ну, вот обычно мы делаем PGBase Backup, бэкапы мы делаем ночью. Когда у нас, ну, никто не пользуется базами данных. Ну, практически никто не пользуется. Но даже в этих условиях все равно файлы базы данных могут измениться. Если, например, автовакуумирование запускается, там все равно происходят какие-то изменения. То есть, скорее всего, я бы исходил из того, что в процессе бэкапинга как раз-таки эти файлы, которые он копирует, они меняются. И знаешь, это приводит к тому, что по сути мы копируем битые, как бы, ну не битые, но испорченные файлы, которыми пользоваться не получится. Если ты просто вот на base бэкапе, на базовом этом бэкапе попытаешься запустить Postgres, то у тебя там, ну, не получится это сделать, будут ошибки. Для того, чтобы это не произошло, рекомендуют в этот base бэкап добавлять лог-файлы. Те лог-файлы, которые появляются... начинает появляться в процессе бэкапинга. Потому что благодаря этим лог-файлам можно эту базу при старте как бы восстановить, рекавери там сделать, ну или починить. И у нас такая ситуация возникла, что в твоей, кажется, базе данных там происходило очень активное какое-то обновление.
Ну да, с ней просто работают по другой часовой зоне, поэтому...
Да, и там лог-файлы, которые надо было скопировать, они быстро удалялись. У Postgres есть что-то вроде retention policy, то есть он не хранит бесконечно лог-файлы, он их не накапливает, а он их через какое-то время удаляет. И PGBase Backup наш, он работал по следующей схеме. Сначала там, он создает один connection, по этому connection сначала он копирует данные файлов, а потом он начинает копировать wall-файлы. И если к этому моменту какие-то wall-файлы нужные оказались удалены, то он падает с ошибкой. Именно это у нас и происходило. И поэтому я, в общем, понял, что там есть другая опция, которая позволяет тебе открывать не один, а два коннекшена. И по первому коннекшену копировать в реал-тайме wall-файлы, лог-файлы, а по второму делать base backup. И тогда вот этой ошибки, короче, не возникает.
Я вспомнил, как-то мы в одном из предыдущих выпусков, наверное, где-то полгода назад, говорили про утилиту, называется PG Pro Backup. Это как раз утилита от российских разработчиков, насколько я знаю, Григорий Смолкин. Я смотрел его доклад. И это как раз вот альтернатива к PG Base Backup. Вот Pro Backup делает, знаешь, page-level бэкапы. То есть не целиком, не файлы копируют, а представь, что у тебя в файле поменялось только, ну, совсем немного, у тебя гигабайтный файл. Естественно, весь его копировать не имеет смысла, можно только определенную область скопировать. Ну, такой, типа, очень быстрый бэкап, очень быстрое восстановление из бэкапа. Если кому-то вдруг интересно, можете переслушать какой-то, поискать, я уверен. У нас как-то он легко должен искаться в Телеграме, выпуск PG Pro Backup.
Окей, вот когда я с этой, в общем, утилиткой разбирался, мне больше всего понравилось, я как-то об этом даже не задумывался, что базовый бэкап, он на самом деле, как бы можно сказать, что он испорченный. Вот эта мысль, она мне показалась очень интересной. То, что действительно, то, что ты копируешь, оно, может быть, знаешь, там какой-то процесс частично начал писать файл, а ты вот эту частичную как раз, частичный апдейт, его и скопировал не до конца. Ты же просто копируешь. И понятное дело, что ну, тебе надо как-то эти данные восстановить.
Никак.
И обязательно нужны лог эти, да, лог файлы.
Я недавно, читая исходный код одного из проектов, обнаружил интересную для себя новую штуку в Postgres, которую я никогда до этого не использовал, называется энумераторы. То есть они есть в Java, они есть там в C++, ты можешь создать эти энумераторы как конструкции языка. И оказывается, ну имеется в виду, ты можешь создать тип данных, типа энумератор, перечислитель. И в Postgres тоже есть энумератор. Знаешь, ты когда-нибудь присваивал какую-нибудь, у тебя, условно говоря, есть запись в базе данных, и ты вместо того, чтобы назначать статус в виде цифр, например, 0 — это создано, 1 — это в работе, 2 — это отменено. Ты прям так в базу данных и пишешь в поле формата текст, ты пишешь там created, типа создано, in work, типа в работе, или там cancelled, deleted. То есть более читаемый вариант. То есть когда ты открываешь базу и делаешь выборку, то смотря на такую таблицу, ты легко можешь прочитать и понять, а что, собственно, это за не 0.1, да, там смотреть статус чего-то, а вот текстовое описание. Так вот, оказывается, для таких нужд существует специальная языковая конструкция. То есть нужно в Postgres создавать свой кастомный тип в виде перечислителя. Значит, у него есть ряд преимуществ. Дело в том, что в базе данных он всегда хранится как 4-байтное поле. То есть ты можешь написать большой текст, но в базе данных он будет храниться как 4-байтное поле. Когда ты делаешь выборку из базы данных, то ты видишь не 4 байта вот эти самые, а ты видишь нормальный текст. Максимальная длина 63 байта. Или 64 байта, по-моему, 63 байта. Ну вот я как бы для себя открыл, что, оказывается, вот для таких, знаешь, переключателей статусов и всяких таких штуковин, вместо того, чтобы использовать числовые значения, я использовал просто поле типа текст и накладывал на него constraint-чеки, да, там проверял, в какого может, какие допустимые значения у него могут быть. Оказывается, намного лучше использовать вот такие энумераторы. То есть ты, получается, в базе данных очень экономно все это хранишь. Ну, вот такая интересная штука.
Ну, у него есть недостатки.
Отлично, давай.
Например, ты не можешь там, допустим, ты решил поменять и что-то удалить, и тебе надо новый тип создавать,
насколько я знаю. Да, ты пересоздавать тип должен.
То есть ты не можешь... Да, тебе придется пересоздавать... То есть добавлять в этот энумератор что-то можно, а вот удалять уже что-то у тебя не получится. Кроме того, ты не можешь... Это же не строка. То есть, предположим, тебе иногда какие-то нужно, знаешь, строковые операции выполнять, строковые функции.
Like, да, это не сработает.
Ну, что-нибудь типа лайка, да. То есть у тебя это уже не получится сделать.
Ну, я слабо представляю себе вообще... ситуацию, когда тебе по статусу нужно делать лайк. У тебя обычно этих статусов, ну, типа 5-6, ну, максимум, наверное, 10. То есть проще просто перечислить, какие статусы тебя интересуют, чем писать лайк.
Мне больше нравится check constraint, как в энумераторе это можно получить. Все значения, все возможные
значения.
Значения
энумератора хранятся в отдельной таблице, как и все, в принципе, в Postgres. Есть специальная табличка.
Угу.
Ты можешь сделать select и посмотреть значения всех энумераторов.
Я вижу в этом энумераторе преимущество в том, что если у тебя, например, много разных таблиц, и они используют один и тот же тип, тебе удобнее, допустим, в одном месте что-то вносить какую-то правку и переиспользовать в разных таблицах. То есть в этом есть преимущество. То, что ты сказал по производительности, то, что это мало места занимает, ну, не знаю. На очень больших базах данных, наверное, да, это серьезное преимущество. Я бы перешел на этот enum, на этот type, если он реальную какую-то проблему решал бы в моем коде. Например, я бы понял, что у меня, не знаю, слишком большая база данных, а если я перехожу на enum, то база данных становится настолько маленькой, что, ну, это прям невыгодно сделать. Ну, тогда я бы перешел. То есть нужна какая-то проблема для того, чтобы перейти от имеющейся технологии на какую-то новую. И вот по enum я что-то думал, я тоже читал про него, и я так и не придумал. Какую проблему он такую решает, которую без него решить по-другому невозможно.
Мы в одном из предыдущих подкастов, я упоминал, целый был выпуск по поводу AirClone, я посмотрел его исходный код, мне более-менее все понравилось, как написан код, и я добросовестно попробовал применить его в своем проекте для того, чтобы как раз клонировать файлы из одного своего проекта в облако. И мне это все очень не понравилось. В итоге я все это откатил. То есть я понял, что вот, например, в продакшн-среде использовать это очень некомфортно, особенно если это все в докер-имиджах. Там нужно специально пробрасывать файловые системы, типа там shared файловые системы, то есть соблюдать очередность запуска контейнеров. Все это какое-то дополнительное создает mess, то есть такой беспорядок. То есть это все неудобно менеджерить. И я на все это плюнул, в конце концов, и мы полностью отказались от AirClone. Я понял, что в продакшн ни в коем случае никогда его не возьму.
А ты можешь поподробнее, что именно там, что у тебя, самое главное, какая была проблема? Почему там много надо контейнеров?
Я просто хотел в одном, в отдельном контейнере, отдельный контейнер с AirClone занимался, собственно, копированием. Клонированием, да, давай назовем это в терминах AirClone, клонированием файлов в облако.
Угу.
И получается, у тебя один контейнер, который работает с файловой системой, в смысле того, что он создает, манипулирует файлами, переносит их. А есть отдельный контейнер, который имеет доступ к тому же самому волюму, и он должен заниматься, ну, этот AirClone должен все это клонировать. В докере это не совсем тривиально настроить. Тебе нужно немножечко поднапрячься. Ну, это все гуглится легко, поэтому я не буду сейчас заострять на этом внимание. Главная проблема в том, что тебе нужно вот именно что дополнительную конфигурацию касательно волюмов указать, плюс тебе надо соблюсти очередность запуска, потому что там это влияет на очередность монтирования этих разделов. То есть если ты сначала там примонтируешь в AirClone, а потом в своем рабочем контейнере, то может не произойти счастье, потому что он скажет, ой, что-то я не могу, там этот раздел уже занят, mount point уже существует и все такое. То есть операционно, короче, это неудобно. Неудобно это менеджерить. Это раз. Второе, это непредсказуемая история. То есть AirClone, он, конечно, хорошо стабильно работает, но ты никогда не знаешь точно, а он вообще в облако-то закачал или нет.
Вот это мне, вот это больше всего мне не нравилось из того, что ты в прошлый раз рассказывал. То, что у тебя нет возможности получить
где-то
фидбэк.
Поставить, да, булевый флаг у себя в базе данных, что файл закачан успешно, что не нужно делать ретраев, что не произошло никакой ошибки. Вроде как AirClone должен все это сделать, но самое неприятное то, что ты не знаешь тот самый момент, когда произошло или не произошло счастье. То есть тебе нужно как-то вручную, что ли, заходить проверять этот Cloud Storage, что, естественно, супер неудобно. В общем, на все это я посмотрел, поплевался. Причем мы запускали это в абсолютно таком гринфилде, то есть проект абсолютно новый. Имеется в виду там манипуляции с файлами, мы вот только-только начинали, и я решил попробовать, а как оно пойдет. Никак оно не идет, лучше этим вообще не пользоваться в продакшене. AirClone отлично подходит для других задач. То есть вот ты, например, все это склонировал себе в облако и хочешь к этому иметь доступ какой-то, например, на своем десктопе. Ты можешь создать как раздел, Имеется в виду какой-то, например, в операционной системе Windows, это у тебя будет какой-то жесткий диск, на который ты можешь спокойно зайти и там все эти файлы посмотреть. Вот для таких задач AirClone хорош. То есть для бытовых повседневных. Но вот для автоматизации какой-то это не годится решение. Но исходные коды все равно там поглядеть стоит, написано хорошо. От этих слов я не отказываюсь. Но вот использовать его, как я рекомендовал в одном предыдущем выпуске, подумайте трижды. Вы прослушали 61-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Можете подписаться на нас на разных платформах. Лучше всего это сделать в Телеграме. Там вы получите уведомления о выпуске нового эпизода раньше всего. До встречи через неделю.